В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В самый разгар кризиса в отношениях России и Запада, вызванного отравлением Алексея Навального, по всему миру сейчас появились публикации по материалам утечки документов из бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. В числе попавших под подозрение в отмывании денег и коррупции снова друг Путина, велочелист Сергей Равдугин, олигархи Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг, советник администрации Кремля, зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, ну и крупные российские компании. Вот о связи коррупции и экономических проблем в России мы побеседуем. У нас на связи экономист Сергей Алексашенко, на связи по скайпу, а в студии замгенерального директора российского отделения Transparency International Илья Шванов. Добрый вечер. Илья, как вам вот этот масштаб утечки документов американского Минфина? Действительно ли речь идет о транзакциях, действительно таких вот сомнительных на триллионы долларов?
Ну, мы не можем спорить с тем, что это, собственно, транзакции сомнительные, поскольку утечка из Финсена, она содержит непосредственно информацию о так называемых suspicious activity reports, то есть именно сообщения о подозрительных операциях, о транзакциях. Вот. То есть это, в принципе, не все транзакции, которые были в банке, а именно те операции, которые банкиры, compliance подразделения банков отметили как подозрительные. Вот. Исходя из этого, интерес к этим данным, к этой утечке, мне кажется, должен быть максимальным. Вот. В частности, ну, информация, связанная с российской частью этих данных, ну, она уже, собственно, гремит по всему миру, и мы видим даже какие-то вот краткосрочные последствия этого.
Скажите, а вот по каким признакам банки считают какие-то операции подозрительными? Вот что их сразу начинает интересовать, и они там заносят в какой-то черный список или там могут задержать? Даже, наверное, платеж.
Ну, в первую очередь, это операции, когда банкиры не могут установить конечного бенефициара той или иной операции, той или иной сделки. Вот. И, собственно, обсуждение и дискуссия вокруг банковских учреждений, которые попали вот в эпицентр этого скандала, Deutsche Bank, финансовая группа Inc., Barclays. Вот. Собственно, речь идет о том, что банки не смогли установить конечного бенефициара транзакции или сделали это очень поздно, после того, как были операции проведены. Также особой важностью, наверное, отличаются операции, которые касаются политически значимых лиц, так называемых political exposed persons. Да, вот, к этим категориям попадают лица, родственники и, собственно, сами политики, публично должностные лица, их бизнес-партнеры и так далее. Вот. Еще одним аспектом этого элемента, конечно же, являются лица, которые находятся под санкциями, в отношении которых, ну, прямо запрещены операции, по крайней мере, с, ну, если это санкционные списки Соединенных Штатов Америки, то, соответственно, любых финансовых учреждений.
Вот как Ротенберг, да,
например? Абсолютно верно, да. Как Ротенберг, как компания «Сургутнефтегаз», вот, как Олег Дерипаска. Ну, то есть, в принципе, набор тезисов, он достаточно широкий, но вот это, наверное, ключевые аспекты, на которые банкиры должны обращать внимание. Вот, так называемый Red флаги, которые, ну, у любого, собственно, банковского учреждения, они прописаны в директивной, наверное, модели.
Скажите, а они могли, скажем, остановить вообще, вот что-то известно, какая-то проводка, там, транзакция была остановлена, заморожена, или мы только знаем, что ее зафиксировали и куда-то отослали там на проверку?
Ну, подробностей, к сожалению, журналисты не раскрывают именно содержательные части.
То есть все только началось, да?
Мне кажется, да, что подробности будут уже чуть позже. Ну, однозначно можно сказать о том, что банки, сами бенефициары, наверное, этих операций и финансовые регуляторы, банковские регуляторы, которые были, они все вместе проморгали, наверное, всю эту историю. Если бы должным был образом организован надзор за банковскими учреждениями со стороны регулятора, операторов. Если бы банковские учреждения проверяли своих клиентов надлежащим образом, то, разумеется, таких транзакций, о которых сейчас уже публично говорят, безусловно, не было. Просто банки бы отказали бы клиентам в проведении таких операций, понимая, что они носят высокие риски.
Ну хорошо, Илья Шуманов у нас сейчас в студии. Я еще один вопрос уж вам задам. Скажите, а вот все-таки из того, что вы видели сейчас уже опубликованного, как на специалиста по российской коррупции, что на вас произвело наибольшее впечатление? Может быть, даже эмоционально, да, не профессионально, сюжетик?
Значит, я крайне удивлен готовностью иностранных финансовых учреждений, собственно, мириться с тем, что операции из России, ну а это на самом деле миллиарды долларов, проводятся через эти финансовые учреждения, и они не понимают, кто реальный бенефициар этих денег. То есть такая склонность или готовность к, не знаю, к проведению операций анонимных, по сути, непонятных людей, да, или зная, что эти операции принадлежат, ну, эти операции проводятся в интересах, например, там, Ротенберга, Дерипаски, банки закрывали глаза, вот, на это, ну, получая сверхприбыль, очевидно. Вот, и, разумеется, наверное, это вопрос не только к вот российской части элиты, которые находятся под санкциями, или которые расследуются, или которые связаны с российскими публичными лицами, но и вопрос одновременно к финансовым учреждениям за рубежом, в частности, американской финансовой системе или банкам-корреспондентам, которые спокойно реагировали, вот, пытаясь, на самом деле, выйти из ситуации тем, что они формально отправляли так называемый suspicious activity report в финансовому регулятору, снимая с себя ответственность и дальше как бы продолжая взаимодействовать с этими высокорискованными клиентами.
Хорошо, давайте мы Сергея Алексашенко подключим. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Как вы нас слышите? Все нормально, надеюсь?
Добрый вечер, Михаил. Замечательно вас
Отлично.
Слышу.
Отлично. Тогда к вам вопрос, собственно. Ну вот ощущение такое, что мы получили новую, так сказать, порцию панамских, в кавычках, так сказать, историй. Да? Была одна вот такая замечательная разоблачительная публикация, ну, так сказать, публикация в целом. Да? Теперь вторая там. И вот опять один и тот же персонаж, виолончелист Сергей Ралдугин, и через него какие-то идут отмывочные операции. Вот у вас нет объяснения, почему этот музыкант, так сказать, такой вот интересный человек оказался, чуть ли не ключевая фигура в этой паутине финансовой?
Михаил, ну, давайте я начну немножко с более общих вещей. Да. У меня, честно говоря, немножко другой взгляд на всю эту историю, и он отличается от того, что Илья рассказал. Мне кажется, что самое главное, о чем мы узнали из этого, ну, из этой раскрытия информации, это то, какой масштаб информации получает американская финансовая разведка. Да, то есть вот нам сказали, что есть файлы, там, вот я посмотрел, примерно с 2002 по 2017 год, общая сумма транзакций 2 триллиона долларов. Да, там, не знаю, там сотня стран мира. И это вот масштаб работы американских спецслужб, и нужно понимать, что они, эта база данных, используется ими в своих интересах, для своих целей. И там в отчете журналиста перечисляется очень много случаев, когда даже крупнейшие американские, европейские банки наказывались за то, что они нарушают вот то регулирование, которое есть, что они выполняют поручения клиентов, которые не следует выполнять. Да, поэтому мне кажется, что вот вообще Россия в этом досье, она занимает какое-то такое, но очень маленькое место. Если посмотреть вот на ту информацию, которую нам раскрыли, опять похоже, что это еще не все журналисты дали, то там 7 миллиардов долларов платежей, пришедших в Россию, и 3 миллиарда долларов платежей, ушедших из России. 10 миллиардов долларов в совокупности, ну, за период там, с 2002 по 2016 год, ну, это вообще ни о чем. Вот если так серьезно говорить, да, то есть это там в десяток раз меньше, там, в 20-30 раз меньше, наверное, чем доля российского ВВП. Поэтому мне кажется, что вот всерьез мы мало что узнали из этой информации. Мне кажется, что информация, раскрытая в панамском досье, была гораздо более важной и гораздо более содержательной. Но вот если бы не было панамского досье, мы бы так и не знали вообще, кто такой Сергей Ралдугин, да, и какой, с точки зрения вот тех этих финансовых транзакций. что это человек крайне близкий к президенту, и что через него идут огромные финансовые потоки. И если бы не было панамского досье, ну, подумаешь, платеж Мордашова на виолончелиста Ралдугина перевел ему какие-то там деньги. Ну, может, действительно, там, виолончели закупать. Может быть, там, на строительство какого-нибудь культурного центра. Ну, кого бы это заинтересовало? Да, поэтому мне кажется, что вот с точки зрения содержательной, это не, ну, мало что дает. И вообще нужно хорошо понимать, что вот раскрытие всей этой информации для журналистов, оно, в общем, стало достаточно случайным. Это один из сотрудников Министерства финансов просто отдал эту информацию журналистам. Вот, нужно понимать, что эта информация, ну, если она и будет востребована, то скорее она должна быть востребована там, в России, да, в отношении граждан, которые, что называется, там поименованы. Если говорить о том, что наиболее интересно, там для меня наиболее интересной стала история с женой бывшего замминистра финансов и бывшего председателя внешэкономбанка Владимира Чернухина, да, который живет в Лондоне уже там, с 2004 года, которому Сулейман Керимов, фонды Сулеймана Керимова перевел 8 миллионов долларов, после чего жена Чернухина стала активно поддерживать там, Тори в английской политике. На какие-то там уже там, один из крупнейших доноров этой партии. Да? И вот когда, ну, в принципе, вот казалось бы, да, там уже фактически такой уехавший из России там, 15 лет назад бывший банкир. Вот. Но когда ты начинаешь копать историю этого Чернухина, то выясняется, что человек проработал там, экспертом или там, старшим экспертом в государственных внешнеторговых объединениях там, 15 лет, ну и понятно, что должность не бог весть какая денежная, да, после чего стал замдиректора департамента Внешэкономбанка, стал замдиректора департамента, замминистра финансов, председатель Внешэкономбанка 2 года. И выясняется, что у этого человека там, он купил себе особняк в Лондоне за 70 миллионов долларов, у него там дача в Антибах за 55 миллионов долларов. И дальше, дальше какие-то там, он сам говорит о своих счетах там, что это мои деньги, которые я откладывал. То есть вот, казалось бы, и Россию должно это интересовать, да, откуда вот, там бывшего чиновника такие активы, которые, очевидно, ну, вряд ли имеют легальное происхождение. Да? Вот, а то, что там, ну, не знаю, гражданин Усманов, гражданину Юмашеву перевел несколько миллионов долларов, ну, в 2006 году, а в 2007 году он некому господину Шувалову перевел в 20 раз больше, 117 миллионов долларов. Ну, Алишер Бурханович богатый человек, у него много денег, он много кого хочет поддерживать. Связано ли то, что он давал деньги у Юмашева, и то, что он давал деньги Шувалову, вот этим надо заниматься. Да? То, что Алишер Бурханович умеет поддерживать отношения в российских политических элитах, мы это очень хорошо знаем.
Я хотел вас спросить, а вы с Чернухиным лично не были знакомы, когда работали там во властных структурах? Все-таки он был достаточно заметной фигурой. Кстати, параллельно тому, что он работал, так сказать, во власти, я так понимаю, он и бизнесом занимался, об этом прямо говорит. Тогда ведь вроде это не было так уж запрещено, вот категорически. Теперь судится за мануфактуру, по-моему, за какую-то там...
Треугорную,
да.
За треугорную мануфактуру, да. Нет, бизнесом чиновники не могли и тогда заниматься, да, и, по крайней мере, он никогда не декларировал своих бизнесов. Ну, можно посмотреть, в крайнем случае, его налоговые декларации того времени, да, и понять, были ли там такие доходы. Я его и знал, но никогда с ним не пересекался по работе. Да, то есть мы как-то вот работали, он работал во Внешэкономбанке, ну, а я уже ушел в это время из Центрального банка, но пришел позже.
Да, я просто еще хочу вас спросить, как, собственно, как банкира. А вот в таких случаях, действительно, когда вот эта подозрительная транзакция происходит, как должен действовать, собственно, банк? Ну вот они увидели, что действительно за некие непонятные консультации, да, перечисляются деньги от какой-то офшорной структуры вот конкретному человеку. И что они должны сделать? Заморозить эти деньги, там, написать какую-то реляцию вот в эту вышестоящую какую-то финансовую разведку, чтобы она разбиралась, правильно ли Юмашеву заплатили деньги или что?
Михаил, ну все зависит от ситуации. У банкиров достаточно широкий спектр возможностей. Если они видят подозрительную сделку, ну вот если там совсем все подозрительное, они могут клиенту отказать. Да, если клиент, не знаю, там открыл счет вчера, сегодня он принес 20 миллионов долларов наличными и хочет перевести их в какой-нибудь офшор, у которого непонятные бенефициары, то, скорее всего, банк откажет ему в проведении такой сделки. Да, и скажет, знаете, вот мы не хотим подставляться. Другая история, вот, ну, опять возвращаемся вот к этой описанной сделке Керимова и Чернухина. Фонд Керимова – публичная организация, про нее известно, очевидно, там все и владеет активами, которые раньше принадлежали Сулейману Керимову. Собственно говоря, все понятно, да, фонд существует, действительно, там поддерживает деятельность. И, в принципе, Чернухин тоже такой устоявшийся человек в Великобритании с устоявшимися позициями, тоже известный, видите, покупатель крупной недвижимости. То есть, в принципе, и отправитель денег, и получатель денег – люди понятные, известные. Думаю, что и фонд Керимова, и сам Чернухин относятся к категории вот этих political exposed person, да, политических персон, и поэтому банки смотрят на эти транзакции дополнительно, там, надевают дополнительные очки или очки другого цвета. И когда они смотрят на назначение сделки, то там написано, ну, это перечисление в счет будущего проекта в области недвижимости. Да? И они говорят, окей, слушайте, вот здесь два каких-то русских ПЕПа, политика или exposed person политика, да, перегоняют друг друга деньги на непонятные цели. В принципе, вот запретить мы не можем, мы не видим оснований запретить. Но вот вы финансовая разведка, вы хотите, чтобы мы вам сообщали о подозрительных сделках, вот мы вам сообщаем, нам эта сделка кажется подозрительной. Да? Но... У них нет оснований запретить, потому что...
Но это может быть инструмент политического влияния. Условно говоря, деньги Керимова приходят Чернухину, а он влияет на консервативную партию Великобритании, причем на то крыло, которое за Брексит, да, поддерживает его. Вот я так понимаю.
Это, Михаил, это может быть, но это уже из разряда конспирологических теорий. Да? Мы можем строить гипотезу, что это деньги перечислялись с такой целью. Да, возможно. Вот, когда Борису Джонсону, нынешнему премьер-министру Великобритании, задали вопрос про эти деньги, он сказал, а вы сначала докажите, что эти деньги носят преступный характер. Тогда мы будем с вами разговаривать. Ну, то есть, знаете как, такая хорошая позиция, что деньги не пахнут.
Илья, действительно, получается так, что вот деньги не пахнут, то есть идут потоки каких-то непонятных грязных денег, я уж не говорю там про истории, которые сейчас России не касаются, там какие-то всплыли деньги, финансирование подозрительно каких-то организаций, которые могли давать что-то террористам, еще что-то там в арабском мире, в этом сейчас сходу не разберешься, но вот по крайней мере то, что касается российских дел. Получается так, что, например, ну, оплачивается лоббизм того же Юмашева, который является многие годы внештатным советником Кремля. Вот надо с этим разбираться каким-нибудь правоохранительным органом или нет?
Чьим правоохранительным органам надо задать вопрос в первую очередь?
Ну, хорошо, пусть будут российские. Вот по российским законам. А. Должны были бы после появления этой информации Валентина Юмашева и, так сказать, тех, кто ему заплатил, пригласить на, как это теперь называется после дела Навального, популярное слово, доследственную проверку. И 30 дней их там опрашивать, там что-нибудь изымать у них, вот, помучить немножко, как это любит Следственный комитет. Или не надо это делать?
Я немного знаком с системой контроля за финансовыми потоками в России. Ну, собственно, я уверен практически на 100%, что данные относительно таких платежей между господином Усмановым и Юмашевым попали в поле зрения Росфинмониторинга, ну, то есть нашей финансовой разведки. Вот. Но статус советника президента, мне кажется, что это достаточно влиятельная должность. Ну, скажем так, и у нас очень много прецедентов, когда мы видим, что политически значимые лица, находящиеся на высоких должностях, начиная с правительства Бориса Николаевича Ельцина и по текущий момент активно участвуют в финансовых потоках. Вот, и, ну, и, собственно, это не является некой тайной для правоохранительных органов.
Ну, то есть там у кого-то появляется майонезный завод, он всю жизнь на госслужбе, а вот владелец майонезного заводика где-то там на Волге, например, да, и ничего с этим не сделаешь.
Абсолютно верно, да. То есть я уверен, что для принятия решений или санкционирования проведения проверок требуется политическая воля. алкоголь на самом высоком уровне. Вот. Ну и господин Юмашев, мне кажется, не относится к числу лиц, в отношении которых такие санкции были получены. Вот. Важным моментом является то, что те данные, которые утекли, надо понимать, что это данные из американской финансовой разведки. Вот. Что это за данные и как они туда попадали? Они попадали в первую очередь от банков-корреспондентов, то есть те банки, которые обслуживают корреспондентские счета других банков. То есть есть банк, например, ИНГ, например, да, в там, Великобритании, через него проводили какие-то подозрительные операции россияне, но корреспондентские счета в валюте, в долларах, например, находились, вот, ну, то есть, собственно, банки-корреспонденты находились в Соединенных Штатах Америки. И они, в свою очередь, как бы направляли эту информацию Финцену. Вот. И, разумеется, роль корреспондентских банков, она не до конца понятна с точки зрения, ну, как бы их роли в выявлении таких подозрительных операций. И это самая главная критическая точка, которая, собственно, на которую и ссылаются и банкиры, и правоохранители, и даже американская финансовая разведка. Но как бы даже та информация, которая попала в открытый доступ, я согласен с господином Алексашенко, это крайне, наверное, сильный инструмент для понимания, наверное, того объема информации, который попадает американцам, вот, что все операции в долларах, по сути, проходят через призму проверки, через призму идентификации, в том числе правоохранительными или спецслужбами, правоохранительными органами или спецслужбами Соединенных Штатов Америки.
Но они не тонут в этом потоке информации, если это гигантские суммы, огромное количество операций. Сколько нужно людей, чтобы это проверять?
Ну, я практически уверен, что если в России существуют, ну, скажем так, инструменты не ручного мониторинга, а автоматического мониторинга, то в Соединенных Штатах Америки точно как бы такие инструменты давным-давно уже применяются. Вот, потому что ну, в ручном режиме это такой объем информации просто невозможно обрабатывать.
Ну, вот есть там очень интересный сюжет про Рособоронэкспорт. Там, я так понимаю, что эта организация в Индонезии, ну так, подмасливала каких-то влиятельных посредников. Вот это действительно нормальная практика при продаже российского оружия? И вообще нормально ли, что структура, которая подчинена господину Чемизову, она же осуществляла платежи этому посреднику или там какому-то влиятельному персонажу с использованием банка, которым то ли владеет, то ли руководит, я уже не помню, супруга господина Чемизова?
Да, это безусловно, эта ситуация очень сильно напоминает неурегулированный конфликт интересов, должна стать, ну, собственно, основанием для проведения проверки со стороны президентской комиссии, которая занимается вопросами противодействия коррупции. Вот, если господин Чемизов не уведомлял ее, а я уверен, что он не уведомлял эту комиссию. Вот. Что касается Рособоронэкспорта и Ростеха, то если внимательно смотреть не просто на одно расследование FinCEN Files, а на совокупность расследований, например, на Panama Papers, на азербайджанский лондромат и другие, собственно, утечки, которые были, то мы увидим, что Рособоронэкспорт уже не первый раз всплывает в таких вот расследованиях. И как раз-таки, например, в том же самом азербайджанской утечке информации, связанной с азербайджанской элитой, там была информация о том, что структура Рособоронэкспорта собственно, оплачивали или платили деньги, ну, собственно, компаниям, которые связаны с азербайджанской элитой. То есть это деньги направлялись на офшорные компании за консультационные услуги. Ну, они очень сильно подозрительные, эти сделки были. Ну, и, разумеется, как мне кажется, они должны были, ну, иметь какой-то, скорее всего, нелегальный характер, потому что другого объяснения, как бы, причины поступления денежных средств на офшорные компании, которые потом тратились на покупку дорогих машин, автомобилей, там, не знаю, оплату учебы детей в Великобритании, азербайджанской элите, вот, нету. Вот. И, исходя из этого, я могу сказать, что, собственно, это уже напоминает какой-то повторяющийся паттерн, что касается Рособоронэкспорта и таких вот схем, вот, подозрительной оплаты за консультационные услуги каким-то компаниям, которые связаны с элитой той или иной страны. То есть, в данном случае, это Индонезия, в предыдущей утечке это был Азербайджан.
Да, Илья Шуманов у нас в студии. Еще один вопрос. Вот как бы вы объяснили нашим зрителям, слушателям, собственно, а какой ущерб наносит, ну, вот, подобные операции там, коррупционного свойства им, то есть обычным гражданам?
Ну, это самый сложный вопрос, который можно вообще задавать, ну, собственно, мне, наверное, да, как это влияет на обычного гражданина Российской Федерации. Ну, однозначно, мы говорим...
Ну, подмазали индонезийского какого-то продавца или покупателя этих самых вертолетов, чиновников. Продали вертолеты, хорошо, завод получил деньги. Может, в этом ничего плохого-то и нет?
Я согласен с вами, что, ну, как бы, вот вы описываете прекрасную модель коррупции, когда никто не страдает.
Позитивно.
Да, вот. Ну, в реальности же это подрыв экономики других стран, это подрыв имиджа России за рубежом, потому что Россия воспринимает за рубежом как страну, одну из ключевых коррупционных носителей, да, и соответствующее отношение к России. То есть Россия уже попала в число стран, имеющих и попадающих под географические коррупционные риски. То есть любая транзакция из России, она воспринимается за рубежом как подозрительное. Уже это благодаря в том числе и таким операциям. Вот. Ну и очевидно, что если Индонезия покупает такие, ну скажем, или
там самолеты, по-моему,
потенциально, да, готовы приобретать, значит, у России такое оборудование, значит, наша продукция без взяток не конкурентна. Значит, ну, собственно, мы говорим о том, что то, что мы хотим продавать за рубеж, оно не пользуется спросом. То есть, по сути, мы поддерживаем те экономические модели, те существующие механизмы производства продукции, которые не конкурентны на рынке. То есть, это искусственное поддержание, это дополнительные затраты на содержание всего этого неэффективного механизма. Ну и очевидно, что часть денежных средств, которая должна идти, ну, как бы на развитие, она тратится на российскую оборонную промышленность, вот, которая потенциально, мы понимаем, что она никому не нужна, потому что даже в Индонезии не хотят приобретать это оборудование без дополнительных каких-то коррупционных инвестиций в индонезийскую элиту.
Хорошо, давайте мы Сергея Алексашенко то же самое спросим. Вот действительно, ваше объяснение, чем вредит вот такая вот коррупция российскому обычному гражданину, обывателю? Ну, в конце концов, вот действительно, может, так и надо, не под мажешь, не продашь, не поедешь и так далее.
Михаил, ну да, сейчас несколько отступлений. Первое, в Финсене, вот в органе финансовой разведки американского казначейства работает 300 человек. Чтобы мы понимали, да, что вот когда идут там сотни тысяч транзакций, и их обрабатывают даже с помощью компьютеров 300 человек, то, скорее всего, в основном это идет накопление данных, обработка данных, классификация данных. После чего в отдельных случаях каким-то банкам предъявляются иски, и вот в отчете FinCEN Files можно прочитать, да, какие банки и сколько там сотен миллионов или миллиардов заплатили, там и JP Morgan был, и Deutsche Bank, и английские банки были. То есть вот эта информация используется, эти 300 человек, они создают вот такие кейсы для судебных преследований или там для досудебных разбирательств. Дальше FinCEN обрабатывает информацию и выдает ее другим государствам в случае, если они хотят преследовать коррупционеров. И, например, вот в Украине очень подробно описывается, что у Финсена присутствуют практически все схемы Януковича, его управляющего делами, Плюева. И, собственно говоря, вот эти схемы, которые американское казначейство передало украинским властям, позволили находить деньги Януковича и Клюева. Да? То есть вот эти задачи они выполняют. И понятно, что какая-то часть, может быть, даже очень большая часть этих транзакций, которые объявляются подозрительными, они действительно висят там без дела. Ну, вот гипотетически, если предположить, что виолончелист Ралдугин один раз фигурирует в этой базе данных, то я думаю, что вот так висит и висит этот файл, и ничего с ним не происходит. То есть нелепо требовать от 300 человек, чтобы они после каждой транзакции были какие-то свои последствия. Да, поэтому нужно понимать, что работа ведется, да, и подчеркну, что эта работа ведется в интересах американского государства, да, или в интересах государств, которые выступают союзническими по отношению к Америке. А теперь про Индонезию, про вооружение. Я, наверное, сейчас открою страшную тайну. Но вообще говоря, продажа вооружения во всем мире связана вот с этим «не подмажешь, не поедешь». Да, и это не особенность российского военно-промышленного комплекса, это не особенность американского, ни китайского, ни французского, ни шведского. Практически во всех военных, в тендерах на поставку вооружений, где участвуют различные продавцы, всегда эти платежи в интересах посредников. Ну, на самом деле, деньги платятся не напрямую людям, принимающим решения, а деньги платятся посредникам за консультационные услуги. Да? И, в общем, вот доказать, что они носят коррупционный характер, нет, это консультация. Да? Вот этот господин индонезийский, он не занимал там никаких официальных должностей, но, подумаешь, раньше он был министром и в дружбе был там с начальником штаба ВВС, который принимал решения. Но деньги же шли вот этому человеку, бывшему министру, да, который, в общем, уже давно ушел со своей должности. Но вот то, что здесь неправильно говорить, наверное, о том, что российское вооружение не конкурентоспособно, но просто весь рынок вооружений, он построен на этом. Да? То же самое, ну, не знаю, там, вот, ну, можно разные, понимаете, мне кажется, вот так нельзя огульно говорить, да, что все эти схемы, они коррупционные. Ну, не знаю, смотрите, вот там это, Усманов заплатил Юмашеву 6 миллионов долларов. Ну, давайте предположим, да, что это вообще никак не связано с Шувалом. А Алишер Бурханович в 2006 году попросил Валентина Борисовича, да, по-моему, он, слушай, говорит, там появился такой Дмитрий Анатольевич Медведев, да, он там уже вот глава администрации, познакомь меня с ним. Ну, вот просто познакомь, устрой мне с ним завтрак, обед, ужин. Пусть он, можно я к нему приеду, можно он ко мне приедет. Вот и за эту услугу Валентин Борисович получил, предположим, да, это гипотетический имхо, да, что называется, ни на чем не основанное суждение. Ну, предположим, это была вот такая история. Вот скажите, пожалуйста, это коррупция или посредничество? Или это вот такой вот лоббизм, смотря который в России, ну, на самом деле...
Смотря какую должность он занимает. Если он занимает должность в администрации президента, даже, как это говорится, на общественных началах, оно пользуется документом официальным президентским, наверное, это все-таки попахивает не очень хорошо, правда?
А я не знаю. Он точно совершенно был внештатным советником, то есть он не получал зарплаты. Ну, то у него наверняка до сих пор есть корочка, которая ему позволяет прийти в Кремль. Но сказать, что он нарушает какие-то ограничения, какие-то законы, какие-то нормы, что это вообще вот, вот такая просьба носит коррупционный характер, ну, не знаю. Вот Илья, наверное, лучше может рассказать.
Сергей, а вы как все-таки считаете-то, вред от коррупции-то есть? Вот надо говорить гражданам, что вот коррупция наносит ущерб, там, не знаю, вот когда Ротенберг там какие-то тоже уходит от санкций, это плохо для России или хорошо для России?
Смотрите, Ротенберг, вот то, что я перечислял, да, и вот эта гипотетическая сделка Юмашева и Усманова, да, вот это точно, я не считаю, что это коррупция. То, что связано с продажей российского вооружения Индонезии, ну, на мой взгляд, это, ну, если, вот точно совершенно не коррупция, это принципы ведения бизнеса. Но давайте посмотрим, вот коррупция, там, Ротенберг строит газопроводы для Газпрома, и цена этих газопроводов там в два раза выше европейских. Да, вот, собственно говоря, он без конкурса, ну, там конкурс такой, да, там один конкурс выигрывает Тимченко, другой Ротенберг, один Тимченко, другой Ротенберг. А каждый раз газопроводы оказываются в два раза дороже, чем газопроводы, построенные в европейских странах, ну, примерно в таких же природно-климатических условиях. Да? Вот, в принципе, это и есть коррупция. Да? Плохо ли это для российских граждан? Ну, конечно, плохо, потому что плательщиком за эти газопроводы является «Газпром», а все его расходы ложатся на нас в платежках за газ или за электричество и в платежках за воду, да, которые все водоканалы потребляют электричество, которое вырабатывается газовыми электростанциями. Ну, конечно, плохо. Да, это даже вот такая вот прямая цепочка, она очень короткая, и можно рисовать гораздо более сложные цепочки, да, когда чиновник принимает решение за взятку о производстве чего-то совершенно ненужного.
Ну, вот вы меня успокоили, слава богу. Я теперь понимаю, что Алексей Навальный, который пострадал вот сейчас и, собственно, слава богу, начинает выздоравливать, занимается важным и полезным делом, а не какой-то ерундой, там, показывая особняки этих замечательных людей, там, чиновников и других возможных участников коррупционных схем. Но я хочу еще одну просто тему затронуть. Вот все-таки к вам, как специалисту банковскому и Беларуси. сейчас на слуху. А вот 1,5 миллиарда кредит Беларуси, это такая форма тоже политической коррупции? Вот в момент кризиса Владимир Путин, так сказать, ну вот он дает деньги Лукашенко на поддержание его режима. Опять, это хорошо для россиян или это не очень хорошо?
Михаил, вот это очень сложный вопрос, потому что мы сейчас будем разбирать как слона, частям, его нельзя съесть целиком. Начнем с того, что Владимир Путин поддерживает режим Лукашенко на протяжении последних 20 лет в разных формах. Через цены на нефть, через цены на газ, через скидки, через кредиты Евразийского банка, через кредиты Евразийского фонда, через кредиты российских госбанков и так далее, и так далее, и так далее. Этих форм десятки. И каждый год российская, белорусская экономика получает от 4 до 6 миллиардов долларов в разных формах от России. И только благодаря тому, что эти деньги приходят в Беларусь, Беларусь удается сохранять вот это макроэкономическое равновесие относительно, что белорусский рубль, он относительно стабилен по отношению там, к другим валютам, и что многие белорусские предприятия продолжают работать и производить там какую-то продукцию, которую Россия покупает. Да, потому что, когда Россия дает кредит Беларуси на то, чтобы Россия, Беларусь расплатилась за тот газ, который Россия, Беларусь покупает у России, ну вот опять эти издержки ложатся на граждан России, потому что кредит дается из российского бюджета, и вместо того, чтобы потратить деньги на лечение больных, на жизненно важные лекарства, на, извините, теплые туалеты и в школах, и в медицинских учреждениях, деньги отдаются режиму Лукашенко. С другой стороны, там, если вы поговорите с людьми, которые разбираются во всяких военных делах, они вам расскажут, что на территории Беларуси есть военные базы, да, радиолокационные станции, которые исключительно важны для российского, для российских вооруженных сил, для российской там, противоракетной обороны. И что вот без них, ну, вот Россию, на Россию завтра можно взять голыми руками. И после этого вот задайте вопрос и проведите. Нам, там, пусть Левада-центр проведет опрос российского населения. Скажите, нужно ли платить Беларуси за то, чтобы она помогала России сохранять вот этот как он, щит нашей, не знаю, ракетный щит нашей Родины? Я думаю, что ответ будет совершенно неоднозначный. В любом случае, мне кажется, что поддержка диктаторских режимов – вещь неправильная. Да, что Россия, поддерживая диктаторский режим Александра Лукашенко, делает за счет российских граждан, да, делает плохо и белорусским гражданам, белорусскому народу, и делает плохо российскому народу. Поэтому я считаю, что это плохое решение российских властей.
Ну, в каком-то смысле, наверное, российские граждане платят за амбиции Владимира Путина вот вести такую относительно имперскую политику и иметь Беларусь в качестве такого протектората. Я так думаю. Ну, может, я и ошибаюсь. Илья, а что вы скажете? Вот Беларусь, она рядом. Там сейчас вот эта борьба граждан. Граждане борются в основном за смену власти. А при этом мы кое-что знаем о том, что этот режим весьма специфический. Вроде это такая государственная экономика, но там, по-моему, с коррупцией все очень даже неплохо обстоит, так?
Да, ну там она не социализирована, то есть там нету случайных акторов, то есть это прототип правильно работающей коррупционной модели в России, где одна башня, где одна башня контролирует весь процесс, и все замыкается в ручном управлении на одного там, или двух людей, которые находятся вот в призме вот, господина Лукашенко. Но одновременно надо сказать, что ну, собственно, российские теневые модели, они очень сильно интегрированы с Белоруссией, в частности, канал вывода денежных средств за пределы России, минуя провалившийся Балтийский узел или хаб этот вывода денежных средств, вот, он начал, собственно, работать вот уже через белорусский канал, и через белорусский канал происходил вывод в том числе нелегальных денежных средств, то есть украденных, либо незаконно заработанных через белорусскую систему. И ну, эксперты называют вот, криптоактивы как один из важных элементов новой теневой инфраструктуры. Ну и в этом плане, конечно же, Беларусь стоит особняком по отношению к другим странам на постсоветском пространстве, именно в части того, что Там действительно и майнинг криптовалют, и вовлечение, скажем так, бизнеса, который на этом как бы зарабатывает, ну и как хаб, выступающим транзитным узлом вывода денежных средств из России. Вот. Ну, очевидно, что часть российской элиты, назовем так, да, она была достаточно плотно интегрирована и финансировала Лукашенко, вне зависимости от того, как у него складывались отношения с российским там президентом или премьер-министром. Вот, те же самые олигархи, господин Гуцериев, вот, всем известный банк Югра Хотин, вот, это лишь какие-то отдельные, наверное, Мазепин, там, например, там еще какие-то группы, которые были. Вот, это группы, которые достаточно плотно сидят на украинских либо ресурсных активах, либо финансовых.
Белорусских, наверное.
Ой, белорусских, пардон, да, извините, оговорка. Да, на белорусских активах, вот, и, ну, разумеется, благосостояние их напрямую зависит от их отношений с белорусским президентом, но я думаю, что частично они являются кубышкой, вот, в том числе, из которой питаются, вот, какие-то теневые проекты, которые реализуются в Беларуси.
Ну, плюс там, видимо, то, что заметно, это все-таки такой коридор для так называемой санкционки еще.
Ну, это обратный, мне кажется, обратный путь, то есть это уже налаженная, наверное, схема завоза в Россию санкционной продукции. Разумеется, она существует, с ней уже никто не будет, наверное, с этим фактом не будет никто спорить. Вот. Но это, наверное, вопрос, связанный с Россельхознадзором, с господином Данкертом, с которым господин Лукашенко
воюет.
Я
не возражаю. Вот я могу сказать, я не возражаю, пусть везут, потому что эти антисанкции, они вредоносны, это все понимают, для России, для российского рынка, конкуренции.
Да, но я не специалист в вопросах, связанных с продовольственным эмбарго, вот, я скорее про коррупцию, то, что это питательная коррупционная среда и для таможни, и для Россельхознадзора, для Роспотребнадзора и других наших, скажем так, санитарных надзорщиков, да, вот, это точно, вот, и питательная среда, разумеется, она, ну, создает другие коррупционные какие-то паттерны.
Да, я Сергея Алексашенко все-таки не могу не спросить, я знаю ваше скептическое, так сказать, всегда отношение к возможности каких-то революционных, быстрых перемен в разных странах. Не могу не спросить все-таки о ваше видение сейчас ситуации в Беларуси, собственно, и как она влияет на Россию. Потому что был некий такой энтузиазм у части людей, которые интересуются этой всей историей, что вот народ выйдет на улицы, и диктатор сначала его побил, но потом отступит. А теперь мы видим такую затяжную борьбу, противостояние. Вот санкции Евросоюз никак не может ввести, там Кипр как-то блокирует. Ну, в общем, так сказать, все перешло в какую-то длительную шахматную партию с участием Владимира Путина. Опять же, его амбиции явно, так сказать, стать одной из ключевых фигур решения этого вопроса видны. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, давайте начнем с Путина. Мне кажется, что его стремление быть активным игроком в белорусском политическом конфликте, в определении будущего Беларуси, ну, понятно. И было бы странно, если бы он стоял в стороне и наблюдал, что происходит, да, и так еще бы ухмылялся. Ну, батька, покажи, что ты там можешь. Какие ты успехи можешь демонстрировать, да, и какой опыт ты накопил. Я повторюсь, для Путина сохранение Белоруссии в зоне российского влияния – это важнейшая геополитическая задача, без преувеличения, можно сказать. И ясно, что Владимир Путин будет продолжать внимательно следить за тем, что там происходит, и вмешается в случае необходимости. У меня нет такого сомнения. А второе, ну, я, конечно, понимаю ваше ерничание, что я не признаю быстрых революций. Революции бывают быстрые, революции бывают медленные. А вспомните две революции, два Майдана в Украине. Да, первый, оранжевая революция, это полтора месяца. Соответственно, революция достоинства, это там почти три месяца, да, с ноября по февраль. В общем, этот процесс не всегда происходит в течение нескольких дней. Да, поэтому иногда для этого требуются недели и месяцы. И мне кажется, что пока в Беларуси сохраняется... такое вот неустойчивое неравновесие, да, которое, вот эти весы, которые колеблются то туда, то сюда. А с одной стороны, Лукашенко, ну, как отошел от первичного шока, Ему удалось нейтрализовать многих активистов, включая там весь президиум практически Координационного совета, за исключением Светланы Алексеевич. Ему удалось подавить начавшееся забастовочное движение на крупнейших белорусских предприятиях. И ему удалось сохранить лояльность силовиков. Плюс получить поддержку Путина. Публичную, как денежную, так и в виде резерва силовиков, которые, скорее всего, уже находятся на территории Беларуси, а также армейскую поддержку, военную поддержку. То есть сказать, что вот Лукашенко уже вот мы вообще все потерял, и это такой диктатор, который сидит непонятно на чем, это неправда. Он имеет еще достаточно серьезные ресурсы для того, чтобы продолжать эту шахматную партию, не знаю, или борьбу с умом, не знаю, кому как называют. Да? С другой стороны, мы видим, что протестное движение в Беларуси не ослабевает, что протестные акции проходят каждую неделю, каждый день. И вот события последних выходных дней показали, что не в Минске, но и в Гродно, и в Бресте, и в других городах Беларуси протестующие уже начинают оказывать физическое сопротивление силовикам. Просто видно, да, что, ну, так же, как и в Москве, можно предположить, что в случае каких-то потрясений в стране, там, основные силы будут сосредоточены в столице. Лукашенко стянул все возможные резервы своих силовиков в Минск. И понятно, что в других городах это уже какие-то такие достаточно малочисленные отряды. И там люди понимают, что силы на их стороне, и они готовы оказывать сопротивление. И, по крайней мере, ну, как минимум, они способны выручать тех, кого силовики пытаются задерживать. Да, и поэтому сказать, вот, что протест уже сдулся, протест сдался, и протест сошел на нет, тоже нельзя. Мне кажется, что мы находимся в середине вот этой шахматной партии, и будущее, ну, я сегодня не готов предсказать. Да, я только понимаю, что, там, если мы скажем, можно смело говорить, да, что через 2-3 года Беларусь будет другой страной. Какой именно, мы не понимаем. Но то, что там произойдут серьезные политические изменения, это неизбежно. А в отношении России... Ну, мне кажется, что весь интерес, вот, знаете, как узкого круга ограниченных людей в пределах Московского Садового кольца к тому, что происходит в Беларуси, не надо транслировать на всю страну. Мне кажется, что российское население в основном достаточно апатично смотрит на то, что происходит в соседней стране, и точно совершенно основная часть населения не строит никаких параллелей, не проводит параллелей между событиями в Минске, между политическим режимом в Беларуси и тем, что происходит в России, и тем, что происходит в Москве. Я бы даже сказал, что общественная поддержка, ну, такой основной массы населения, она практически отсутствует. Да? Вот, ну, там, это их собственные разборки. Самое главное, чтобы нас не трогали, и чтобы мы продолжали жить своей жизнью. Поэтому политическая инертность в России, к сожалению, сохраняется на достаточно, как сказать, ну, я не знаю, высоком, низком уровне, кому как удобно, так и называете.
Ну, вот у меня вопрос все-таки такого экономического плана. Вот я вижу сообщение, что доходы ниже прожиточного минимума по итогам второго квартала почти у 20 миллионов человек в России, это данные Росстата, видимо, подкорректированные, выросло число бедных на 1 300 000, значит, показатели, правда, падения ВВП стали, ну, план, так сказать, то, что планируется или, так сказать, предсказывается, несколько меньше, чем раньше. Вот все-таки экономический кризис, Сергей Владимирович, нас ждет или нет? Он может повлиять на настроение людей? А то в России, получается, один живой город Хабаровск, а все остальные, так сказать, спрятались то ли от ковида, то ли от потенциальных репрессий и не высовываются.
Михаил, я после 97 года, после шахтеров, которые приезжали в Москву, или 98 год, весна, не помню, чтобы российские граждане проявляли политическую активность из-за плохого экономического положения. Вот, ну, не было такого, поэтому я думаю, что даже если кризис будет каким-то более тяжелым и затяжным, ну, не стоит ожидать, что это приведет просто к политической активности. А с другой стороны, мне кажется, что так же, как и все страны мира, все экономики мира, вот самую глубокую точку падения российская экономика, безусловно, прошла. Сейчас идет восстановление. Кто-то восстанавливается быстро, кто-то восстанавливается медленно, кто-то будет восстанавливаться очень долго. Но понятно, что каждый следующий квартал, он будет чуть лучше, чем предыдущий. Да, поэтому постепенно вот это событие, скажем так, весны 2020 года, они будут уходить в прошлое. И, ну, как сказать, неизбежно граждане, россияне, там, россияне, американцы, не знаю, монголы, украинцы, немцы, поляки, испанцы. В общем, во всех странах будет чувствоваться улучшение, да, что каждый следующий квартал будет лучше, чем предыдущий. Поэтому сказать, что вот кризис такой застойный, кризис надолго, наверное, невозможно. Самый большой вопрос, который на сегодня нет ответа, это что будет с доходами населения. У меня складывается ощущение, что Росстат сильно манипулирует статистикой. Он ее сильно корректирует в интересах Кремля. Ну, потому что получается так, что по итогам первого полугодия доходы населения упали на 8%. А число граждан, которые живут ниже прожиточного минимума, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сократилось. Было 14,5%, стало 13,5%. Да, ну вот в моем понимании, вот у меня как-то эти плохо складывается, да, потому что пострадал малый и средний бизнес, пострадали люди с низкими доходами. Ну и вот ощущение, и там государство не сильно им помогало всякими пособиями по безработице.
Ну вот граждане, кстати говоря, у нас в вопросе отвечают на вопрос, кто виноват.
Кто виноват в падении доходов граждан России?
Об этом все мы знаем, но не говорим. Правительство.
Кто виноват в падении граждан в любой стране? Тот отвечает за их благосостояние, а отвечает за правительство в любой стране.
Коронавирус.
Я думаю, что правительство. Надо Владимира Владимировича менять. Он не знал и не умеет до сих пор, как вести нашу правильную экономику.
Ну кто? Власть, конечно, виновата. Россия – самая богатая страна в мире. А народ – один из самых нищих в мире. Так вот, вопрос. Кто виноват в этом? Я не виноват. Я на своем месте делаю свою работу.
Правительство. Потому что коррупция. Здесь набивают карман, заправляют за границу, ну, а потом уезжают. Ну, все понятно. На Россию, на страну вообще им все равно.
Во всем виноват Чубайс.
В первую очередь виноваты граждане России. Потому что мы же все граждане, ну, я гражданин России. И, наверное, мы выстроили свою жизнь таким образом. И выстроили работу правительства, и выстроили работу взаимоотношения друг с другом таким образом, что мы не так эффективны, как и другие страны.
Ну, вот это был опрос на улицах Москвы. Илья, остается ли вот коррупционный элемент, так сказать, или фактор серьезным политическим фактором в жизни России? Кстати, в интернет-опросе у нас виноват Владимир Путин, 83% его считают виновным. Ну, там олигархи-коррупционеры только 10%. Видите как?
Да, ну... Трудно не согласиться с вами, что коррупция остается, но я думаю, что обыватель не видит прямой связи между падением своих доходов и коррупцией на высшем уровне, да, и объяснить гражданину за эту взаимосвязь, в том числе, ну вот, достаточно сложная такая нетривиальная задача.
Ну а что, Алексей Навальный ведет безнадежную тогда борьбу, получается, ставя вот эти коррупционные истории, так сказать, как основные в своем политическом, так сказать, ну, я не знаю, послании народу?
Я думаю, что это игра в долгую, вот, воспитание нового поколения людей, ответственных, которые осознают, не знаю, причину и последствия взаимосвязь между коррупционными проявлениями падения дохода, вот, отсутствие представительства там, новых политиков в Государственной Думе, не знаю, влияние, там, не знаю, противодействие своим соседям на ухудшение экономического и политического состояния. Мне кажется, это как раз задача новых политиков, которым является Алексей Навальный. Вот. Но для этого, для всего нужно время.
Хорошо. Сергей, что вы скажете? Безнадежна ли та партия, которую ведет отравленный, но непобежденный Алексей Навальный по борьбе с коррупцией?
Да нет, конечно. Да нет, конечно. Она абсолютно стратегическая партия, и ее исход абсолютно ясен. Режим Путина рухнет. Мы не можем сказать, когда, но мы можем сказать, что это произойдет мгновенно, это произойдет очень быстро, от него ничего не останется. И мне хочется верить, да, что вот тот фундамент, который Алексей закладывает своими расследованиями, своими видеофильмами, рассказами, которые смотрят миллион российских граждан, они позволят создавать новый политический режим, в котором вместо коррупции не будет. Ну, по крайней мере, в высших эшелонах власти. Да?
Ну что ж, спасибо, Сергей Алексашенко и Илья Шуманов. Мы говорили на разные темы, хотя поводом для разговора, конечно, стали файлы Финсен, о которых сегодня говорит весь мир. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос.